Тема дня.
17.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Как обычно, в это время в нашей студии политолог, публицист Георгий Бовт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Смотрите, какая неделя выдалась. Сумасшедшая просто. Просто сумасшедшая. Вот такое количество вопросов, что давайте не будем время тратить. Вы тоже можете, друзья, свои вопросы присылать, просить Георгия что-то прокомментировать. Номера телефонов вы знаете. На всякий случай повторю. 967-200-9702 в WhatsApp и Viber. Давайте с самого свежего начнем, Георгий Георгиевич.
А что у нас самое свежее?
Слушайте, ну, у нас самое свежее, это, конечно, решение арбитражного суда, спортивного арбитражного суда.
Да, достаточно свежее.
Вот такое ощущение, что некоторые люди, когда принимают какие-то решения, они последствия не просчитывают. Вот смотрите, казалось бы...
Вы про суд или про МОК?
Я про суд. Ну, нет, суд-то... Суд, так, объективная структура, они взвесили все аргументы и вот приняли решение. Я про МОК. Просто товарищи, сначала мы на Олимпиаде в Сочи получили один день победы, когда мы официально победили в медальном зачете. Сегодня у нас второй день победы, когда мы нам вернули все эти золотые медали. Мы вновь на первом месте в медальном зачете. Вместо одной победы у нас теперь две.
Да. А МОК подаст еще апелляцию, потом ее выиграет, а мы подадим апелляцию и опять ее выиграем. Будет три победы тогда.
Да. В общем, открыли они ящик Пандоры русских побед. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы они были не только в арбитражном суде спортивном, но трассах Пхёнчхана.
Они теперь сами запутались, потому что что делать с этими оправданными спортсменами? Их же не пригласили в Южную Корею.
Но теперь они могут пригласить?
Могут, но они говорят, а мы не должны, не обязаны. Ну и что, подумай, что их оправдали, а мы вот не обязаны приглашать. Какая-то странная ситуация совсем, она совсем странная стала. То есть мало того, что они не пригласили тех, кого и не подозревали ни в чем, так они теперь отказываются приглашать тех, кого оправдал суд. Но вообще приятно еще, что какие-то западные суды выносят приговоры в нашу пользу.
Это вообще просто...
А мы их ругали
невероятно.
Все время, говорим, что нет там
мы
правосудия.
Мы суд западный никогда не ругали, потому что...
Швейцарский. Нет, никогда, да.
Вот. Никогда. Ну, это, кстати, не первое решение, которое суд принимал в нашу пользу, в западной.
Да, не первый. Но вот надо об этом помнить, что есть все-таки правосудие какое-то где-то.
Давайте Андрея Вдовина послушаем, спортивного обозревателя «Комсомольской правды». Здравствуй, Андрей.
Добрый вечер.
Эта новость у нас хорошая или это все-таки радость со слезами на глазах из-за того, что наши, например, лыжники не смогут все-таки поехать в Пхёнчхан?
Да я считаю, что, конечно, эта новость позитивная, потому что надо не поддаваться эмоциям. С самого начала я об этом говорил, не поддаваться эмоциям, а шаг за шагом оспаривать, доказывать свою правоту. Вот первый шаг наконец-то был сделан, и этот шаг дал свои плоды. Мы оспорили, да, неправомерность лишения наших олимпийцев медалей, неправомерность дисквалификации, и, как суд показал, правда была вот на нашей стороне. Дальше надо идти дальше. Дальше оспаривать недопуск спортсменов на Олимпийские игры, российских спортсменов. Возможно, надо оспаривать неправомерность участия под нейтральным флагом. Добиваться суда, чтобы нам отвернули. Так, шаг за шагом. В этом и заключается работа. Да, тех спортивных чиновников, которые вот, руководят спортом в нашей стране. Вот пусть займутся делом, почему нет?
Ну, в общем, да. Но только поздно уже под флаг
вот
идти.
Да.
Мне кажется.
Андрей, скажи, пожалуйста, вообще есть ли хоть какие-то шансы, что ребята, которых сегодня суд оправдал, смогут поехать в Южную Корею?
Я думаю, что шанс есть, потому что спортивный арбитражный суд сейчас работает не в Лозанне, а в Южной Корее.
Ух ты.
В период вот таких вот олимпийских игр, в период таких соревнований, туда вот там организовывается работа выездного трибунала, и он очень быстро рассматривает те или иные иски. То есть если сейчас быстро подавать иски на то, чтобы наших спортсменов включили в число участников олимпийских игр, то есть шанс, что их и, во-первых, рассмотрят, во-вторых, примут нашу сторону.
Слушайте, а по сборной, по флагу мы можем такие же иски подать вот в этот самый трибунал, прости господи? Там они не тройками случайно работают?
Насколько? Четверками, по-моему, но не суть важно. Насколько я знаю, такой иск еще не был подан. Насколько я знаю, опять же, да, если говорить о кулуарных разговорах с юристами, да, они тоже некоторые удивляются, почему еще мы не подали такой иск. Насколько я знаю, еще не подали, не знаю почему.
Андрей, спасибо большое, будем очень внимательно следить. Надеемся, что этот иск подадим и выиграем его. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды».
А мне кажется, что наши не ожидали, что они победят в Лозанне.
А почему, кстати?
А не знаю. В прошлый раз же проиграли летом.
Ну, проиграли-то, что, не те же самые спортсмены проиграли?
Не те же, но как-то, мне кажется, вот уверенности накануне я не видел такого, что вот мы там, то, сё.
Ну, абсолютно согласен, да, никаких шапкозакидательских настроений не было. Более того, эта тема вообще никак не поднималась, этого судебного заседания. Многие о нем не знали.
Надо перестать распространять шапкозакидательские настроения, тогда мы будем везде выигрывать. Прекрасно. Может быть, это рецепт.
Интересно, а кандидаты в президенты пойдут этим путем вообще? Ничего не будут говорить вообще? Да? Ну, не день тишины, а два месяца тишины.
А там я не знаю ни одного кандидата, у которого были бы шапкозакидательские настроения, честно говоря. Там есть один кандидат и все остальные кандидаты. И они как-то, что первые, что остальные, без шапкозакидательских настроений идут. Но первый, мне кажется, он как-то верит, что победит. А остальные не верят, что победят. Поэтому шапки свои экономят. Что им разбрасываться, пригодятся еще.
Да, зима, в конце концов, еще продолжается. Так, давайте теперь, что у нас, опять же, из свежего из сегодняшнего?
Ну, вот Белых, например.
Да, Белых, да.
Белых, например, да. Ну, вот как бы это осудят, наверное. Там букет болезней, правда, у него есть. Вот, ну, просто уже признали виновным, а срок еще не дали. Там обвинение просит 10 лет.
10 лет, да. И штраф 100 миллионов рублей.
Но мне кажется, что вот есть букет болезней, не знаю, как примет это что-то во внимание или нет. Или же потом это будет обыграно в форме как бы ну, помилования, например. Если будет сочтено,
даже
что...
так?
Ну, а если это будет сочтено, что с этими болезнями не досидеть, там же есть список, он относительно недавно появился, после смерти одного из фигурантов дела Юкоса Алексаняна. Вот, и, в общем, были случаи, когда людей освобождали по этому списку.
А это касается только крупных чиновников или Нет, простых смертных тоже?
Ну, простых смертных особенно не говорят ничего. Но там были какие-то предприниматели, по-моему, пару человек, которых освободили тоже по этому делу. Ну, вот посмотрим, как у него там с болезнями. Ну, мне кажется, что первый раз 8 – стандартная цифра.
Несколько лет назад были оглашены показания старшего научного сотрудника Института криминалистики ФСБ Сергея Будынского. Он обрабатывал купюры специальной тушью. В общей сложности обработал порядка 140 тысяч рублей. Этот господин Будынский присутствовал при осмотре пакета с деньгами, снимал смывы с рук господина Белых и сказал, что по характеру следов ясно, что Никита Белых брался за... край этого пакетика, за край пакетика, где были деньги. Вот. А при задержании вел себя спокойно и никаких вопросов не задавал. Какие могут быть вопросы?
Никаких вопросов. Ну, а с другой стороны, вот встретились мы с вами в кафе, я вам дал пакетик. Там, вот,
Такое бывало, к тому же, неоднократно.
Бывало, да, конечно, да.
Принимал, Георгиевич, пакетики.
Механически просто автоматически принимайте пакетик. Опа, и все. И раз, и все.
И десяточка. Угу. Но другое дело, что я пока не губернатор, а вы не из ФСБ.
Да и я пока,
не,
да и у меня пока ФСБ, лыжной фабрики нет.
Нет, тоже. Да, лыжной фабрики?
Нет.
Ну, еще.
Негде
лыжи. Все у нас еще впереди, негде лыжи точить.
Навострить.
Давайте сейчас паузу небольшую сделаем. Продолжим вострить и точить. После короткой рекламы ждем ваших сообщений в WhatsApp и Viber, в Telegram на 967-200-97-02. Присылайте их. 967-200-97-02. Георгий Бофт в нашей студии, как обычно, каждый четверг.
Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Тема дня.
Продолжаем разговор. Георгий Бовт в нашей студии. 17 часов 17 минут на нашем электронном табло. Главные события уходящей недели обсуждаем. Вот сейчас прямо говорим о судебном заседании по делу Никиты Белых, экс-губернатора Кировской области. Заседание, кстати, в Пресненском суде продолжается. Вот что, например, только что рассказал сотрудник службы безопасности ТЦ «Лотте Плаза», где господин Белых и задержали в итоге. Следователь вел протокол задержания, сотрудник снимал все на камеру. По словам свидетеля, в одном из пакетов, изъятых у Белых, были купюры по 100 евро. Руки у Белых светились, говорит свидетель.
В темноте.
Да, похожее свечение было и на купюрах в 100 евро. Вот. А вот сотрудник Кировской области, бывший замгубернатора, сказал, что Белых был очень работоспособным руководителем, который много сделал для области, выслушивал все предложения со вниманием, к нему можно было обратиться с любой инициативой. Это был лучший губернатор для Кировской. В общем, тоже светился.
Тоже светился.
Да.
Я же не знаю, кто там сейчас губернатор, я что-то забыл.
Я тоже открыл.
Светится ли он в темноте?
Ну,
еще у меня интересный вопрос такой возник, чисто походя. Как они там формируют внебюджетные фонды?
В Кировской области?
Ну да, в частности. Вот теперь.
Вы думаете, это имеет отношение к делу Белых?
Да. Но мне вообще интересно, как в каждой области формируются внебюджетные фонды губернаторские. У них же есть какие-то деньги или нет? Или они нищие ходят?
Ох, Георгий Георгиевич.
Ну, вот так, решать какие-то там экстренные вопросы. Пока ты там напишешь бумаги все, пока то сё, пока оформишь там по бюджетным правилам и так далее. А тут надо быстро и срочно. Вот как они это делают, интересно.
Мы спросим у первого уже пришедшего на студию губернатора.
Не скажет.
Но мы хотя бы спросим, есть они или нет.
А, да, это конечно.
Вот, вас же этот вопрос тоже интересует?
Конечно.
Из Кирова напишут: Васильев губернатор у нас сейчас, вот. Теперь мы вспомнили, кто губернатор Кировской области.
Ну и отлично.
Давайте
стало ли лучше?
Спросим области.
В ответ мы спросим. Напишите.
Напишите, кстати, действительно. Напишите. Кирове нас слышат хорошо, слушают внимательно. Напишите, стало ли лучше с уходом Никиты Белых с поста губернатора. Теперь давайте еще к одному, наверное, самому громкому делу уходящей недели. Это история вокруг приговора московскому врачу-онкогематологу Елене Мисюриной. Ее признали виновной по очень серьезной статье, приговорили к 2 годам. По статье, которая предполагает умысел нанести вред. Вот. Но на ее защиту поднялось врачебное сообщество, причем не только московское, но и всей России.
Более того, там Собянин что-то написал даже. То есть это
не такой... просто написал, он сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда», сидя вот на том месте, где сидите сейчас вы.
Я чувствую, оно теплое.
Вот, сказал, что мы разберемся.
Разберемся, понятно. Но когда вот такие чиновники вмешиваются, ну не вмешиваются, а дают оценку хотя бы таким делам, это свидетельство о том, что, в общем, как бы оно совсем такое по беспределу. Потому что, ну, чушь собачья. Любопытно было другое. Когда Вероника Скворцова, если кто забыл, от министра здравоохранения у нас тут давеча спрашивали про это дело, она сказала, что она про него ничего не знает. Вот это меня прям поразило до глубины души.
Да что там московский уровень, господи?
Не, ну как-то так. Вообще дело такое прецедентное, потому что так получается, что теперь любой тяжелый больной, у которого нет такого вот однозначного прогноза, что он поправится, так его лучше не лечить. Чего, пусть помирает. Нет?
Ну, в общем,
отправить
да.
его куда-то, а что его лечить?
Зачем рисковать, если...
Нет, а что рисковать? Потому что будешь рисковать, какие-то традиционные методы лечения, да, которые, они не действуют, например, ты что-то такое там предпринимаешь рискованное, и он помирает, а ты хотел спасти его жизнь. И тут же приходит следователь и говорит: милок, ты что, ты его убил, и все. Когда следователь начинает решать вопросы о том, как врачу надо было лечить больного, это, я вам скажу, полный уже этот... Тот самый. Конец медицины, вот как я бы назвал это.
Но вот ваши, Георгий Георгиевич, ожидания от того... Ваш прогноз на дальнейшее развитие событий, потому
Нет,
что...
Нет, теперь пересмотрят, конечно.
Шум большой. Маховик закрутился в обратную сторону.
Да, шум большой, конечно. Шум большой. И надо сказать, что веское слово профессионального сообщества у нас сказалось. Но там были же показания в суде прям самого академика Воробьева.
Да.
А обвинение сказало, что он неадекватен. Ну, ребят, нет. Там вообще все было построено на показаниях патолога-анатома, который совершал вскрытие в частной клинике по имени Медси, который вообще не имел лицензии на проведение такого вскрытия. И вот, естественно, поскольку он у них умер, ну, что они могли сказать? Они могли сказать только то, что они в этом не виноваты, а виноват кто-то другой. Вот я так понимаю. И перевести стрелки на предыдущие какие-то врачебные манипуляции, что они, видимо, и сделали.
Сейчас вот наблюдается такая пикировка между Следственным комитетом и прокуратурой, потому что прокуратура, соответственно, тоже отношение к этому делу поменяла, вот, и теперь просит это дело вернуть в прокуратуру, на что следователи в официальном сообщении сказали, что, мол, господа прокуроры, а где вы были, когда подписывали это обвинительное заключение?
Блестящим образом рассказывает, как работает наша правоохранительная система. Если уже человека арестовали, то его надо обвинить. Если его обвинили, то его надо довести до суда. Если его довели до суда, то его надо посадить. Никакого там обратного хода нет. Тормозов там тоже нет. Это обвинительная система от начала до конца. Следствие никогда не признает то, что оно совершило ошибку. Суд никогда не оправдает обвиняемого. Значит, ну, только в каких-то вопиющих случаях, вот как сейчас, например. Сейчас ее возьмут и оправдают. Вот, потому что это будет минус в работе судьи. А, значит, непосаженные обвиняемые – это минус в работе следствия. Поэтому прокуратура все подписала, там автоматом все работает. Там вообще никто не читает ничего. Есть обвинительный заключение, подмахнули и пошли. Есть обвинительный судья, за 15 минут вынесет приговор, и все, привет.
Да. Хорошо. Это каким-то образом отразится на, вот, на нашей правоохранительной системе? Вот, дело
никак не отразится. Я только Горбатова исправит могила, а она еще далека от этого. Тут, конечно, есть другая сторона, потому что люди у нас недовольны состоянием медицины. Вот, они недовольны, как это все происходит, как приходится везде платить, как падает квалификация врачей на глазах, как действительно совершаются врачебные ошибки. И вот это вот недовольство, конечно, еще подогревается тем, что всегда же есть врачебная солидарность корпоративная. Они защищают своих, скажет обыватель. Правильно. Вот тут посадили врача, и они защищают своих, будут ее выгораживать, никогда они не напишут правильного заключения. И это тоже правда. Вот ведь в чем проблема-то. Вот. Но на самом деле, если обратиться к опыту других стран, то значит, подавляющее большинство дел, в том числе о врачебных ошибках, разбирается в гражданских судах и по гражданским искам. И там идут вопросы о компенсациях, многомиллионных компенсациях и так далее. Потому что там платят клиники частные, они отвечают за своих врачей. И вот это вот делает эту самую корпоративную солидарность несколько иной. Понимаете, когда там вопрос стоит о больших деньгах, которые платят эти клиники, то клиника как бы заинтересована, чтобы квалификация врача была высокой. Потому что она будет за него отвечать деньгами. Вот. А уголовные дела возбуждаются только в случае действительно умысла, а не потому, что человек умер после лечения, даже если неправильное лечение. Неправильное лечение, вот это должны определять все-таки специалисты, а не следователи. Это такая очень тонкая грань, которую нам, значит, довольно трудно понять, потому что у нас есть действительно корпоративная солидарность, у нас есть действительно низкая квалификация падающая, и у нас есть обвинительный уклон следователей и так далее. Но надо учесть, что если врач будет бояться, как это происходит в онкологии, когда они боятся выписывать полиутоляющие лекарства, и люди кончают с собой самоубийством. Вот это что такое будет тогда? Они будут бояться лечить тяжелых больных и будут их спихивать друг на друга, гонять по кабинетам, пока они не помрут в коридоре. Вот что будет, если они будут бояться уголовного дела всякий раз.
А, есть, на самом деле, что ответить, Георгий Георгиевич, но я боюсь, что не успею сделать это до новостей и короткой рекламы. Мы вернемся к этой теме через несколько минут, несмотря на то, что есть обилие других тем. Просто это сейчас видится, ну, едва ли не самой важной. Вот именно сейчас, в эти дни. Георгий Бов в нашей студии. Продолжим разговор через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тема дня.
Продолжаем разговор. Георгий Бовт в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Георгий Георгиевич, как думаете, вот все то, что вся та волна, которая поднялась на защиту доктора Мисюриной, можно ее объяснить тем, что это она московский доктор, и это все произошло в Москве, а не где-то в провинции? Потому что давайте, например, вспомним историю с девочкой несчастной Соней Кулевец, которую с коклюшем додержали дома до реанимации, доставили в больницу с кучей осложнений. Пришлось ампутировать руку по жизненным показателям. В итоге сначала признали виновным анестезиолога Пилипенко. А когда дело дошло до оправдания фактического, да, он вдруг резко ни с того ни с сего вскрыл себе вены в одном из СИЗО города Краснодара. Не поднялся ведь тогда медицинский народ краснодарский,
я думаю, что в Москве,
на защиту доктора?
Я думаю, что в Москве больше выбора у врачей, куда пойти работать. И поэтому они менее зависимы от властей, в том числе от городских властей. Но к тому же в данном случае городские власти хоть не прямо, но косвенно, надо отдать им должное Сергею Семеновичу Собянину, они как бы выразили некую поддержку, сказали, что будут юридическую помощь оказывать и так далее. Потому что, но на самом деле вот дело выглядело так, вот, и там и Печатников выступил и так далее. Плюс к тому, есть такие обстоятельства, что врачи эти подозревают еще, там же есть внутрикорпоративные противоречия, да, там была с одной стороны городская больница 52, по-моему, да, вот, а с другой стороны частная клиника МедСи, богатая клиника, которую не очень любят, вот. И там все дорого, там все круто, там все это, там все то и так далее. И некоторые подозревали, но никаких доказательств этого нет, что, дескать, это произошло потому, что МедСи поспособствовало тому, чтобы ее осудили. Я в эту версию не очень верю, потому что она не доказана. Вот. То, что в МедСи не оказали квалифицированной помощи, и он поэтому умер, а они свалили вину на врача предыдущего, ну, тоже там не бьется вот теми фактами, которые я читал по этому поводу. Хотя напрашивается, конечно, такая версия. Я думаю, что она у многих врачей тоже напрашивается. Вот. Но там тоже не бьется она этими фактами. Там человек был, на самом деле, настолько тяжело больной, из того, что я читал по этому поводу, что там любое, понимаете, вмешательство, оно действительно могло спровоцировать обвальный, вот, так сказать, истощение ресурсов свертываемости крови, от чего он и умер. Вот, есть такой синдром. И излечить его уже нельзя было. Но это не значит, что его нельзя было лечить, что она пыталась сделать, взяла у него анализ, потом его пытались лечить уже в МедСи, сделали ему операцию и пытались спасти от кровотечения и так далее. То есть, в общем, врачи предприняли усилия по его спасению. Поэтому, ну и в данном случае все равно я настаиваю на то, что все-таки первое слово должно нести профессиональное сообщество, квалифицированное, оно должно говорить, правильно лечили или нет, а не следователь должен решать, какие методы лечения правильные, а какие неправильные. Потому что если мы скатимся на эту позицию, тогда мы далеко зайдем. Тогда мы просто разрушим сами основы медицины, которые во многом основаны на том, что, собственно, врач автономен в каждом конкретном случае и принимает важнейшие решения, которые касаются жизни и смерти человека, и это его ответственность. Если он не будет свободен в этом решении принимать эти решения, а будет на нем давить уголовное дело все время, то, понимаете, это плохо кончится просто.
Давайте к другим темам переходить.
Это тогда мы возвращаемся в 52-й год, 53-й, когда гремело дело врачей, когда, значит, НКВД, тогда не НКВД, оно уже называлось, значит, это самое...
Или НКГБ, или МГБ.
МГБ, да, МГБ вело дела о врачах-убийцах, там, которых обвиняли в том, что они сознательно умерщвляли, значит, вождей советских и простых граждан. Ну, это уже какое-то мракобесие тогда
было. Из Кирова пишут, смотрите, что пишут. Алкоголь стали продавать в мини-маркетах круглосуточно. Вот непонятно, правда, при белых или уже после белых. Можно купить в любом районе города. Продают всем, подросткам, взрослым. Беспредел. Стоит полиция рядом с магазином. При них выходят люди с бутылками в руках, а они делают вид, что не видят, что бутылки не пустые, а полные. Вот, коррупция налицо.
Адвокат
белых... Но при этом белых надо лет на 20, пишут. Не знаю, может, при белых
это ну, что-то непонятно. Это же другое дело уже, да. Но про то, что спровоцировало дело белых, его адвокат, огласим эту уж версию, говорил, что под него с самого начала копали местные силовики, которые считали его чужим. Ну, он действительно был чужой для и не только для этой элиты правящей, а вообще для всякой СПС там и так далее. Вот, это была такая подачка Союза правых сил, конечно, со стороны Путина, о которой он потом, я думаю, пожалел. Ну, и вот они докопались.
Но... Чуть долго копали-то, получается.
Ну, копали и накопали. А что, накопали же? Ведь накопали же, они с чем-то пришли. Накопали, да. Но после того, как они его свергли, теперь можно стоять у, значит, магазинов и смотреть, как продают ночью спиртное. Теперь монополия на власть.
Зато свои.
Да, вертикаль. Свои. Вертикаль.
А давайте к другим темам. Вот этот список санкционный, которого все ждали с некоторым страхом и трепетом, а оказалось все на деле пшиком. Просто перечислили 210 фамилий. Или, Георгий Георгиевич, это только первый шаг, за которым последуют какие-то более серьезные меры со стороны Вашингтона? Как думаете?
Ну, надо посмотреть, значит, что будет. Первый пункт, да, значит, русский вопрос, вот этот самый, и санкции против России, он является одним из важнейших сейчас, к сожалению, вопросов внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах. Поэтому это не только отношения между Россией и Америкой, это отношения между Трампом и Конгрессом в целом, и отношения между республиканцами и демократами в частности. И Трампа, и с республиканцами, потому что республиканцы, большинство тоже антироссийски настроены. И вот это используется как такая карта разыгранная. Да? Здесь каждый шаг оппонента, значит, подают как там, предательство национальных интересов и наоборот. Поэтому объективности тут не может быть по этой причине. Что касается списка, то вот сейчас в эти дни, может быть, а может и нет, потому что говорят, что он секретный, уже поступил, будет еще рекомендация, доклад, рекомендация того же Минфина относительно российских долговых обязательств, распространять ли санкции на них. Речь идет, прежде всего, о так называемых ОФЗ. Угу. Если, допустим, самый страшный вариант, да, признают, что их надо распространять, санкции на ОФЗ, тогда надо будет Минфину изыскать порядка 39 миллиардов долларов сразу же, чтобы заместить долю иностранцев, которые владеют ОФЗ. Она составляет порядка 32% на состояние на декабрь.
Но в масштабах российских финансовых возможностей это много, мало?
10-процентная минимум девальвация рубля.
Вот как.
Ну да.
Ну, слушайте, хорошо, а тот факт, что, например, госпожи Набиуллиной нет в этом списке, может каким-то образом...
Это интересный вопрос. С одной стороны, там есть Шефлер, например, который политическое убежище получил на Западе. Он с 2002 года в России вообще не живет. Там есть Мильнер, который с Цукербергом учредили, значит, премию научную одну. И Мильнер тоже в России не живет, понимаете? И я думаю, что тут какой-то человек, который помнит, как было при Совке, он пошел по такому принципу. Берем членов Политбюро и членов ЦК. И если вы посмотрите на этот список, то это абсолютная аналогия членов Политбюро и ЦК КПСС. А Центробанк, а также Верховный суд и появившийся после Советского Союза Конституционный суд, они формально от ЦК КПСС не зависели. Вот и все объяснение. Гораздо интереснее, конечно, почему там нет Чубайса, вот, и почему там нет Кудрина, например. Потому что Кудрин оказывает влияние, но собственно, Кудрин по той же самой причине, он не член ЦК, вот в этих кавычках, да. А Чубайса почему нет? Вот это странно. Вот это, вот это выпадает из этой логики, потому что он подпадает под понятие член ЦК или кандидат в члены ЦК. Там и кандидаты в члены ЦК. Вот глав госкорпорации можно признать кандидатами в члены ЦК. И если есть Росатом, например, и Россети, то почему там нет Роснано? Это, вот, это, вообще... вот это да, вот это не вписывается. Один пункт не вписывается. А все остальное вот под гребенку. А бизнесменов взяли, значит, гражданство и 1 миллиард. Они вот туда и этого самого Дурова включили бы с телеграммом. Но ему 500, по-моему, тысяч не хватило долларов до ярда. Поэтому он туда не попал. Ну, вот как-то, мне кажется, без ведомки подошли к...
Поэтому... Но это говорит о чем? О том, что как бы можно... иссякли мысли, или они там между собой не могут договориться о том, что с нами делать?
Можно заподозрить такой плохо скрываемый троллинг со стороны администрации и Конгресса. Вы нам приказали написать доклад, вот вам, суки, доклад. Значит, вот, да, вот вам, он практически неприменим, потому что если под санкции попадет премьер-министр в реальные санкции, не в список, а под санкции попадет реальный премьер-министр и министр иностранных дел ядерной державы, то тогда я не понимаю вообще, как вообще могут строиться международные отношения после этого шага. Потому что до сих пор под такие санкции попадали, вот аналогичные фигуры, таких государств, как Сомали, например, там, или Судан, например, вот, по фактам массового геноцида там, и так далее и тому подобное. Но не крупнее. Все-таки крупнее не попадали, понимаете? И это либо троллинг, либо издевательство. Поэтому вот слухи о том, что доклад подменили, не знаю. Не знаю. Может быть, это было сознательное решение администрации. Вот, не подменить, а написать вот такую фитюльку, отвяжитесь от нас. Но там есть секретная часть. И секретная часть в том числе касается ОФЗ, в том числе касается семей, членов семей, в том числе касается того, как нажито это состояние и так далее. Она поступила. И мне тревожно поведение сенатора Бена Кардина, который написал известный доклад, тут на 200 страниц я его читал, где путинский режим — это просто исчадие ада, который требовал новых санкций. Так вот, сенатор Кардин ведет себя очень спокойно и не критикует администрацию. Видимо, он успокоился, потому что там вот в секретной части его заверили, что какие-то санкции будут. Это, повторяю, всего лишь косвенное свидетельство.
Ну, эта секретная часть рано или поздно должна стать достоянием общественности,
не
чтобы
обязательно.
Все понимали, как...
Не обязательно. Все-таки
как вот мы еще на Россию
приоритет
надавили.
Во внешней политике принадлежит исключительно Белому дому. Он хочет применять санкции, хочет — не применяет. Ничего с ним сделать. Заставить его применить санкции нельзя. Поэтому пока вот такая подвешенная ситуация. Ну, как подвесили за одно место, как говорится. И будут шантажировать, конечно.
Продолжим этот разговор через 2 минуты после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Тема дня.
Георгий Бовт в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Георгий Георгиевич, давайте, прежде чем вот к этой шуточной теме перейдем, хотя канадцы, конечно, к ней очень серьезно относятся.
Давно
вот
пора.
Слушатель спрашивает, просит, точнее, вас поговорить о том, что происходит в Средней Азии, какие происходят там процессы. Кто, например, придет на смену Назарбаеву, спрашивают у вас, да? Насколько велико там влияние США, возможен ли там Майдан? Ну, там, имеется в виду, наверное, в первую очередь в Казахстане и в соседних государствах.
Назарбаев так долго сидит у власти, что он, похоже, не готов увидеть Казахстан без себя, и Казахстан не готов увидеть самого себя без Назарбаева. Назарбаев поставил себе задачу путем конституционной реформы создать такую модель, которая будет работать без него. Но, насколько я понимаю, пока у него это не очень получается. И когда он уйдет, там, конечно, не будут такие, так сказать, ну, руины, что ли, не буду ни с кем сравнивать, но какая-то модель там останется. Какая-то модель управления останется. Потому что вот про Узбекистан тоже говорили, что там все рухнет после Каримова. Но, тем не менее, преемник выискался вот, довольно быстро вот, из числа премьер-министра. Назарбаев в этом плане не обозначил такого пока приоритета, кто может стать этим человеком. И учитывая клановость казахстанской политики, там может развернуться некоторая борьба за этот пост. Но я думаю, что и влияние России на Казахстан по-прежнему достаточно велико, чтобы она сыграла в этой борьбе некую роль. Я не думаю, что Америка обладает большим влиянием на внутриполитический расклад в Казахстане на сегодняшний момент, чем Россия, если она захочет этот рычаг применить.
А Китай?
Китай, это хороший вопрос на самом деле, но мне кажется, что Китай настолько силен и могуч, в том числе в Средней Азии, что им вообще пофигу, кто там будет, потому что любой, кто придет, он будет дружественный по отношению к Китаю, и никакие проекты с Китаем не разрушатся, будет с Китаем, будет продолжаться та же политика, кто бы ни пришел к власти.
Китай не окажется, простите, Казахстан не окажется в ситуации, при которой ему придется решать вот либо Китай, либо Пекин, либо Москва.
Ну, он где-то уже решает, что либо Пекин в вопросах там...
Логистики, например.
А? Логистика, да. Но это даже не он решает, а Китай решает. Вот, а он только соглашается. То есть, если хотите, чтобы шелковый путь прошел через нас, мы очень рады. Китайцы говорят, да, мы хотим. И очень хорошо, что вы рады. Потому что если будете не рады, то мы все равно проведем шелковый путь через вас, только вы будете меньше улыбаться от этого. А так улыбайтесь и машите.
Так, давайте теперь в Канаду отправимся. Если у вас есть, друзья, тема заявления или, может быть, участок какой-то на планете Земля, о котором вы хотите попросить Георгия Георгиевича поговорить более подробно, пожалуйста, пишите нам об этом в WhatsApp, в Viber или в Telegram на 967-200-9702. Ну, давайте вот к канадцам обратимся. Канадские люди решили заменить в своем гимне слова на гендерно-нейтральные. Вот. Много раз они пытались это сделать, наконец, получилось у них. Теперь у них вместо там слов «сынов» будут слова «нас».
Ну, нас,
да.
Сынов.
Но the это... sons или of us.
Да. Но...
Только в английской версии, кстати.
Угу. Ну, они под женщину уважали. Молодцы.
Да? Вы думаете? Да. Вот, кстати, во французской версии я думал, что франкоговорящие канадцы, они как-то вообще клались прибором на вот
да,
эту самую...
Именно.
Оказалось, что нет, все дело в лингвистике, нет там гендерно окрашенных, понимаете ли, слов во французском языке. Я посмотрел на наш гимн. У нас тоже нет.
У нас тоже.
У нас тоже. У нас все мы.
А мы же даже не знали, что, а мы же даже не знали, что у нас гендерно-нейтральные слова. Мы даже об этом не задумывались. А вообще, если об этом слишком часто задумываться, то можно сойти с ума. Потому что уже средний пол там какой-то где-то в каких документах появился в европейских странах. Ну, не знаю. Это тоже ведь становится средством внутриполитического разборок. И ты, там, если одобряешь средний пол, то тебе прибавится 0,5% электората. А может быть, эти 0,5% они скажутся решающим. Но так можно далеко зайти и доиграться до того, что ты уже себя не будешь вообще понимать, кто ты есть на самом деле.
Так, давайте вот о чем поговорим. Смотрите, вы... Вообще, вы боитесь летать, Георгий Георгиевич?
Летать?
Да, летать.
В смысле, сам по
самолет.
Себе? Сам по себе, да, опасаюсь.
Если вы умеете это делать, я вас тоже боюсь.
Разбегусь, бывалча, вот это что-то там, ну, думаю, нет, полоса короткая, в этот раз не взлететь.
Дело в том, что, значит, в аэропорту, по-моему, в Волгограде у нас, да, загорелось зарядное устройство, вот, и едва не стало причиной серьезного такого пожара. Хорошо, что оно загорелось, когда самолет уже приземлился.
А куда воткнули зарядное устройство?
Да никуда, оно само по себе, оно не было воткнуто.
Понимаете? Этот банк, Powerbank.
Аккумуляторная батарея.
Аккумуляторная батарея. Ну, бывает, аккумуляторные батареи горят, да.
Вот. Ну, в общем, давайте послушаем, что сказал на эту тему заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов. Мы у него спросили, а что было бы, если бы возгорание произошло в воздухе? Вот он, главный-то вопрос.
Ну?
Это было бы незначительно, потому что объем аккумуляторной батареи или любой батарейки даже работающей, которая могла в нештатном порядке возгорание произвести, недостаточно. Задымление, да, выделение каких-то незначительных газов, которые по объему они небольшими будут. И вот даже посмотрите, они затушили несколькими стаканами буквально воды. Его вообще нужно было прикрыть одеялом или пледом и потом уже заливать водой. Можно было это проще даже сделать, меньше бы дыма было.
А помните, как год или там полтора назад была некая тихая паника по всему миру и с телефонами Samsung?
Конечно, которые... помню, да. Взрывались.
А сейчас что-нибудь слышно про телефоны Samsung?
Нет.
Нет. Вообще, мне интересно, почем это встало корпорацией.
Почем это встало другой корпорации, которая...
Корпорации Samsung, да. Почем это встало?
Ну, говорят, там речь идет о миллиардах долларов.
Ну это... вот, видите как.
Вот, это во-первых. А во-вторых, мне интересно, насколько это встало другой корпорацией, которая является конкурентом Samsung, потому что, сдается мне, там к распространению информации о горящих флагманах самсунговских приложили руку.
Приложили руку, да. Но у них у самих тоже там, вы имеете в виду яблоко, что ли?
Это? Да, яблоко.
Но
да.
У них самих тоже, видите, замедляется нарочно все это. Смартфоны.
У них самих материнская плата в пушку.
В пушку, да.
Так, просит вас рассказать, Георгий Георгиевич, о Татарстане. Вот расскажите, что вам есть рассказать за Татарстан, Георгий Георгиевич?
В настоящий момент, я так понимаю, был самый острый вопрос. Это о языке, об изучении татарского языка. И там был найден компромисс, о котором для остальной территории России не очень распространяется, в чем он заключается. А суть компромисса, как его объявили, в том, что в младших классах остается обучение татарскому языку, а в старших оно будет, так сказать, необязательным. Вот. И должно быть увеличено количество русского языка часов. Вот. В этом плане самый главный вопрос, на который надо ответить, но посредством родителей школ, школьников татарстанских, татарских и русских, является ли вот это самое добровольное изучение татарского языка действительно добровольным? Вот и все. Поскольку сейчас шума на эту тему нет, а Владимир Владимирович Путин тут посетил недавно, то, видимо, там рассосалось.
Причем встречался как раз со студентами.
Не обострять, не обострять решили, да, не обострять.
Так, ну давайте коротко, буквально одной строкой. Американские спецслужбы продолжают охотиться за россиянами по всему миру, говорит сегодня в сегодняшнем сообщении МИДа России.
Ну я не понимаю, чем это вызвано, на самом деле. Что, закрыть страну, что ли? Не знаю. Мне говорили, что МИДовским работникам уже запрещено ездить отдыхать целый ряд стран, если они не находятся уже за границей.
То есть они хотят сделать так, чтобы остальные тоже никуда не поехали?
Да, что вас вот поедете вы за границу, вас американцы поймают, и все.
Придет серенький
волчок,
да,
и укусит
за серпастого молотка.
За триколор, да.
Или за него. Так, Росфинмониторинг. В России существенно снизились объемы незаконной обналички, заявила замглавы ведомства Галина Бобрышева. Георгий Георгиевич, как думаете, почему стали лучше следить или налички стало меньше?
И то, и другое. Ответ простой. И то, и другое. Стали... Бизнес немножко сбавил обороты. Вот, малый и средний ушел вообще в тень, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Ну и главный военный прокурор Украины заявил о том, что на территории Украины работали фермы для майнинга криптовалют для Донецкой и Луганской народных республик. Вот.
Флаг им в руки, пусть майнят дальше. Не все же, не все же уголь добывать.
Эти закрыли, пусть другие работают. Так, спасибо большое, Георгий Георгиевич. До встречи через неделю. Георгий Бовт был в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. До свидания.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.